телевидения.
Холодное осеннее ненастье. На одной из больших тульских дорог, залитой дождями и изрезанной многими черными колеями, к длинной избе, в одной связи которой была казенная почтовая станция, а в другой частная горница, где можно было отдохнуть или переночевать, пообедать или спросить самовар, подкатил закиданный грязью тарантас с полуподнятым верхом. Тройка довольно-таки простых лошадей с подвязанными от слякоти хвостами. На козлах тарантаса сидел крепкий мужик, а в тарантасе стройный старик военный в большом картузе и в николаевской серой шинели с бобровым стоячим воротником, еще чернобровый, но с белыми усами, которые соединялись с такими же бакенбардами. Когда лошади стали, он выкинул из тарантаса ногу в военном сапоге с ровным голенищем и, придерживая руками в замшевых перчатках полы шинели, сбежал на крыльцо избы. Приезжий сбросил на лавку шинель и оказался еще стройнее. Потом снял перчатки и картуз и с усталым видом провел бледной худой рукой по голове. Седые волосы его с начесами на висках к углам глаз слегка курчавились. Красивое лицо с темными глазами хранило кое-где мелкие следы ос. В горнице никого не было. И он неприязненно крикнул, приоткрыв дверь в сенце: «Эй, кто там?» Тотчас вслед за тем в горницу вошла темноволосая, тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту, женщина, похожая на пожилую цыганку, с темным пушком на верхней губе и вдоль щек, легкая на ходу, но полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, животом под черной шерстяной юбкой. «Добро пожаловать, ваше превосходительство», — сказала она. «Покушать изволите или самовар прикажете?» Приезжий мельком глянул на ее открытые плечи и на легкие ноги в красных поношенных татарских туфлях и отрывисто, невнимательно ответил: «Самовар. Хозяйка тут или служишь?» «Хозяйка, ваше превосходительство. Сама, значит, держишь?» «Так точно, сама». «Что ж так, вдова, что ли, что сама ведешь дело?» «Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И хозяйствовать я люблю. Так-так, это хорошо. И как чисто, приятно у тебя». «И чистоту люблю», — ответила она. «Ведь при господах выросла, как не уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич». Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел. «Надежда, ты?» — сказал он торопливо. «Я, Николай Алексеевич», — ответила она. «Боже мой! Боже мой!» — сказал он, садясь на лавку и в упор глядя на нее. «Кто бы мог подумать, сколько лет мы не виделись? Лет 35?»
«30, Николай Алексеевич. Мне сейчас 48, а вам под 60, думаю».
«Вроде этого. Боже мой, как странно!»
«Что странно, сударь?»
«Ну, все, как ты не понимаешь.
Усталость и рассеянность его исчезли. Он встал и решительно заходил по горнице, глядя в пол. Потом остановился и, краснея сквозь седину, стал говорить. «Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не осталась при господах?»
«Мне, господа, вскоре после вас вольную дали».
«А где жила потом?»
«Долго рассказывать, сударь».
«Замужем, говоришь, не была?»
«Нет, не была».
«Почему? При такой красоте, которую ты имела?»
«Не могла я этого сделать».
«Отчего не могла? Что ты хочешь этим сказать?»
«Что ж тут объяснять? Небось, помните, как я вас любила?»
Покраснел до слез и, нахмурясь, опять зашагал. «Все проходит, мой друг», — забормотал он. «Любовь, молодость, все, все. История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. Как это сказано в книге Иова. Как о воде протекшей будешь вспоминать».
«Что кому Бог дает, Николай Алексеевич? Молодость у всякого проходит. А любовь — другое дело».
Он поднял голову и, остановясь, болезненно усмехнулся. «Ведь не могла же ты любить меня весь век?»
«Значит, могла.
Сколько ни проходило времени, все одним жила. Знала, что давно вас нет прежним, что для вас словно ничего и не было, а вот поздно теперь укорять, а ведь правда. Очень бессердечно вы меня бросили. Сколько раз я хотела руки на себя наложить от обиды от одной, уж не говоря обо всем прочем. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас Николенькой звала. А вы меня помните как? И все стихи мне изволили читать про всякие темные аллеи». Прибавила она с недоброй улыбкой. «Ах, как хороша ты была!» — сказал он, качая головой. «Как горяча, как прекрасна, какой стан, какие глаза! Помнишь, как на тебя все заглядывались?»
«Помню, сударь.
Были и вы отменно хороши. И ведь это вам отдала я свою красоту, свою горячку. Как же можно такое забыть? Ах, все проходит, все забывается.
Все проходит, да не все забывается».
Сказал он, отворачиваясь и подходя к окну. «Уходи, пожалуйста». И, вынув платок и прижав его к глазам, скороговоркой прибавил. «Лишь бы Бог меня простил, а ты, видно, простила».
Она подошла к двери и приостановилась. «Нет, Николай Алексеевич, не простила. Раз разговор наш коснулся до наших чувств, скажу прямо, простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего дороже вас на свете в ту пору, так и потом не было. Оттого-то и простить мне вас нельзя. Ну да что вспоминать, мертвых с погоста не носит».
«Да-да, не к чему. Прикажи подавать лошадей», — ответил он, отходя от окна уже со строгим лицом. «Одно тебе скажу, никогда я не был счастлив в жизни. Не думай, пожалуйста.
Извини, что, может быть, задеваю твое самолюбие, но скажу откровенно, жену я без памяти любил, а изменила. Бросила меня еще оскорбительнее, чем я тебя. Сына обожал, пока рос, каких только надежд на него не возлагал. А вышел негодяй, мод, наглец, без сердца, без чести, без совести. Впрочем, все это тоже самая обыкновенная пошлая история. Будь здорова, милый друг. Думаю, что и я потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни. Она подошла и поцеловала у него руку. Он поцеловал у нее. Прикажи подавать. Прелестно была, волшебно прекрасна. Со стыдом вспоминал свои последние слова и то, что поцеловал у нее руку. Разве не правда, что и она дала мне лучшие минуты жизни? Низкое солнце желто светило на пустые поля. Лошади ровно шлепали по лужам. Он глядел на мелькавшие подковы, сдвинув черные брови, и думал: да, пеняй на себя, да. Конечно, лучшие минуты. И не лучшие, а истинно волшебные. Кругом шиповник алый цвел, стояли темных лип аллей. Но, боже мой, что же было бы дальше? Что, если бы я не бросил ее? Какой вздор! Это самая надежда, не содержательница постоялой горницы, а моя жена, хозяйка моего петербургского дома, мать моих детей. И, закрывая глаза, качал головой. Была чудесная весна, они на берегу сидели, река была тиха, ясна, вставало солнце, птички пели, тянулся за рекою дол, спокойно, пышно зеленея, вблизи шиповник алый цвел, стояла темных лип аллея. Вечера скорый поезд Москва-Севастополь остановился на маленькой станции Заподольском, где ему остановки не полагалось. И чего-то ждал на втором пути. В поезде к опущенному окну вагона первого класса подошли господин и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем, и дама спросила: «Послушайте, почему мы стоим?» Кондуктор ответил, что опаздывает встречный курьерский.
Господин облокотился на окно, она на его плечом. «Однажды я жил в этой местности на каникулах», — сказал он. «Был репетитором в одной дачной усадьбе, верстах в 5 отсюда. Скучная местность, мелкий лес, сороки, комары, стрекозы. Дом, конечно, в русском дачном стиле и очень запущенный. Ну да, и скучающая дачная девица, которую ты катал по этому болоту. Да, все как полагается. Только девица была совсем не скучающая. Катал я ее все больше по ночам, и выходила даже поэтично. Ну и что же у вас с этой девицей было? Настоящий роман? Ты почему-то никогда не рассказывала мне о ней. Какая она была? Худая, высокая, носила желтый ситцевый сарафан и крестьянские чуньки на босу ногу, плетенные из какой-то разноцветной шерсти. Тоже, значит, в русском стиле? Думаю, что больше всего в стиле бедности. Не во что одеться, ну и сарафан. Кроме того, она была художница, учила в Строгановском училище живописи. Да и она и сама была живописна, даже иконописна. Длинная черная коса на спине, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкий правильный нос, черные глаза, черные брови. Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть. Возможно. Тем более, что лицом была похожа на мать, а мать родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чем-то вроде черной меланхолии. А отец? Отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, которого я репетировал. Проводник вышел из купе, сказал, что постели готовы, поезд тронулся и пожелал спокойной ночи. А как ее звали? Руся. Что это за имя? Очень простое. Маруся. Ну и что же, ты был очень влюблен в нее? Конечно, казалось, что ужасно. А она? Он помолчал и сухо ответил. Вероятно, ей так казалось. Почему же ты не женился на ней? Очевидно, что предчувствовал, что встречу тебя. Нет, серьезно. Ну, потому что я застрелился, а она заколола с кинжалом. И умывшись и почистив зубы, они затворились в купе и легли с дорожной отрадой под свежее глинцевитое полотно простынок и на такие же подушки. Он не спал, лежал, курил и мысленно смотрел в то лето. На теле у нее тоже было много-много маленьких темных родинок. Эта особенность была прелестна. От того, что она ходила в мягкой обуви, без каблуков, все тело ее волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкий, легкий, и в нем так свободно было ее долгому девичьему телу. Однажды она промочила в дождь ноги, вбежала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и целовать ее мокрые узкие ступни. Подобного счастья не было во всей его жизни. Свежий пахучий дождь шумел все быстрее и гуще за открытыми на балконе дверями. В потемневшем доме все спали после обеда. И как страшно испугал его и ее какой-то черный с металлическим зеленым отливом петух в большой огненной короне, вдруг тоже вбежавший из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность, увидел, как они вскочили с дивана, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, побежал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом. Первое время она все приглядывалась к нему. Когда он заговаривал с ней, темно краснела и отвечала насмешливым бормотанием. За столом часто задевала его, громко обращаясь к отцу. «Не угощайте его, папа, напрасно! Он вареников не